Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мой собеседник, лидер Объединенной гражданской партии Белоруссии Анатолий Лебедько. Говорим о политической ситуации в стране и предстоящих осенью парламентских выборах в Белоруссии.
Анатолий, как бы вы охарактеризовали предвыборную обстановку в Белоруссии? Я так понимаю, что в сентябре пройдут выборы в парламент, если, конечно, это можно назвать выбором.
Да, изначально очень важно определиться в терминологии, потому что если мы употребляем слово «выборы», то у гражданина, к примеру, даже Литвы, где параллельно будет избирательная кампания, возникают определенные ассоциации. Комиссии, сформированные по принципу равенства власти и оппозиции, возможность получения доступа к информации, чтобы сделать осознанный выбор. Вот ничего этого не имеет общего с тем, что будет в Беларуси. Поэтому мы говорим не выборы, а политическая либо избирательная кампания, либо без правил, либо без европейских правил. В любом случае, это политическая кампания, и у каждой из политических групп есть свои цели и задачи.
Можно ли сказать, что оппозиция режима Лукашенко как-то оправилась от тех репрессий, которые были после президентских выборов?
Отчасти. По-прежнему силовые структуры находятся в активном действии по отношению к оппозиции. Буквально несколько недель назад принят изменение в закон о Комитете государственной безопасности. КГБ получил полный карт-бланш. Они могут прийти в любое помещение, в любое здание, включая частное жилище, без всяких санкций, с применением оружия и физического насилия, и без всяких гарантий компенсации материального ущерба той организации или тому гражданину, кому будет нанесен ущерб. То есть у них сейчас полный карт-бланш вообще по отношению к гражданам страны, ну а по отношению к оппозиции у них просто есть заказ на преследование, на уничтожение, и поэтому ситуация остается крайне сложной. Я бы сказал, что у нас сегодня введены элементы чрезвычайного положения. Не по отношению ко всем гражданам, но по отношению к активным, политически активным гражданам страны.
Сколько людей еще находится в заключении?
15 политзаключенных. Последний журналист Анжей Почобут из Гродно. Международные организации признали его узником совести. Это у него уже второе попадание в тюрьму за последние, наверное, полтора года. Статья «Оскорбление чести и достоинства Александра Лукашенко». Есть и участники последней президентской кампании, включая кандидата в президенты Николая Статкевича.
Оппозиция ставила, так сказать, условием своего участия в политической деятельности освобождение кандидатов. Что получилось? Люди сидят, а политики и оппозиционеры идут на эти выборы?
Сейчас нет общей избирательной стратегии. Часть политических структур приняли окончательное решение идти до конца. Играть по правилам, которые прописаны Александром Лукашенко. Другая часть в альтернативу тому, что делает Лукашенко, предлагает свой сценарий. Этот сценарий называется «Кампания за честные выборы без Лукашенко». Она не привязана по времени только к избирательной кампании, она ориентирована на то, чтобы изменить в Беларуси условия проведения избирательных кампаний, поменять избирательное законодательство и, самое главное, правоприменительную практику, то есть получить какие-то гарантии от тех сценариев, которые проходят у нас после каждой президентской кампании. Они заканчиваются брутально, и вопрос только, сколько кандидатов в президенты окажется в тюрьме и сколько граждан, вышедших на улицы, также окажутся на какое время в изоляции. Вот это два разных подхода, и я думаю, что это скорее успех все-таки силовых структур и Лукашенко. Отсутствие одной стратегии, это, конечно же, ослабляет сторонников перемен. Тем не менее, вот актуальность поменять условия, она будет только возрастать. У нас через 3 года президентская кампания. Беларусь страна особенная. У людей нет большой мотивации участвовать в местных кампаниях избирательных, парламентских, потому что люди понимают, что это не кампания, а власти. Там не стоит вопрос власти. Ожидания есть только от президентской кампании. Если мы берем парламентскую кампанию, то надо четко себе понимать, что такое белорусский так называемый парламент, палата представителей. Проведенные социологические исследования дают следующие результаты. Люди не могут назвать трех депутатов так называемого парламента. Называют кого угодно, даже Жириновского, Зюганова, но своих доморощенных не могут назвать. Это означает, что эти люди не избираются, их назначают, потому что в 2008 году, когда была последняя кампания, эти люди в первом туре якобы получили 50% от общего списка избирателей плюс один голос. Это невероятный успех, феноменальный во всех 110 избирательных округах. И лидера, руководителя парламента Андрейченко в Белоруссии знает менее 4% граждан. Это в районе статистической погрешности. А это человек то ли второй, то ли третий в политической иерархии страны. Парламента нет. Он никак не влияет на жизнь обычных людей, поэтому люди очень слабо реагируют. Скорее для них это ритуал пойти и принять участие в процедуре бросания бюллетеня. Но нет того, что завтра я получу парламент и начнутся изменения в моей жизни. Поэтому для нас крайне важна сейчас ориентация на президентскую кампанию. А это значит, что кампания за честные выборы без Лукашенко, она будет только набирать актуальность и все большее количество людей будет к ней присоединяться. Мы в этой кампании будем призывать людей не участвовать в этом наперстничестве, в этом фарсе, в этом обмане, а тех, кого заставят прийти на избирательные участки, в Беларуси это огромная цифра, проголосовать против всех. Те, кто не придут осознанно на избирательные участки, и те, кто проголосует против всех, это и есть участники кампании за честные выборы без Лукашенко.
Объединенная гражданская партия своих кандидатов формально выдвигает?
Формально мы вынуждены это делать для того, чтобы получить хотя бы минимальные возможности для разговора, коммуникации с людьми. Каждый кандидат в депутаты, его мы называем спикер, получает 5 минут на телевидении, 5 минут на радио и место в государственной прессе. Плюс, возможно, будут организованы при помощи цензоров и даже некие дебаты во время этой избирательной кампании. Мы это будем использовать для того, чтобы донести наше послание до людей. Послание следующее. Мы знаем, что делать и как делать, но пока есть Лукашенко и эта система, это сделать невозможно. Выход вот из этого тупика – это честные, свободные выборы. Призываем граждан не ходить на участки, а если их заставят, голосовать против всех.
Кроме вашей партии, вот эту линию, какие партии демократические поддерживают, а какие идут просто на выборы?
Игнорируют эту избирательную кампанию христианские демократы. Это не зарегистрированная структура, это значит, они не могут выдвинуть даже спикеров. Партия Павла Северинца, он также сидит. Есть незавершенное такое решение, плавающее у старейшей партии Белорусского народного фронта, БНФ. Они заявляют, что все-таки будут снимать, но при этом призываю, чтобы люди пришли голосовать. Бывшие коммунисты, «Справедливый мир», они изначально заявляли о том, что идут до конца. И несколько структур, которые возглавляют Милинкевич и Никляев, у них такая плавающая позиция. Они говорят, мы не политические структуры, мы не партии, но мы будем поддерживать кандидатов, которые разделяют наши политические взгляды, установки. Фактически это структуры, которые также пойдут до конца.
Как влияют на политическую ситуацию сейчас в Беларуси те кандидаты, которые находились в тюрьме, были потом выпущены под какие-то покаяния или без условий? Тот же Никляев, тот же Санников.
Нахождение в застенках режима Лукашенко оказало определенное воздействие на этих людей, безусловно. В частности, Санников пока вне политики. Он занимается собой, и сложно сказать, что будет дальше. Пока этот человек выпал из политического процесса, и на это есть определенные причины. Мы не можем кого-то упрекать за то, что, выйдя из тюрьмы, из колонии, человек взял какой-то тайм-аут. Время покажет. А что касается вот тех молодых людей, которые после суда оказались в колонии, большинство из них вернулось в политическую жизнь. Часть, правда, эмигрировала, уехали по разным программам образовательным на учебу, но вот мы уже имеем как минимум два случая, когда бывших политзаключенных после президентской кампании, когда они оказались на свободе, их вновь отправили в тюрьму. То есть здесь власть демонстрирует очень жесткую позицию, и для них самое главное – это распространение страха. И власть говорит, мы будем точечно наказывать, изолировать всех тех, кто проявляет упорство и кто остается в политике. А что касается Никляева, у него есть ограничения по передвижению, поэтому внутри страны он достаточно активен, но есть определенные определенные ограничения на участие в избирательных кампаниях, на выезд из страны. Если резюмировать, то большинство тех, кто находился в следственном изоляторе КГБ, кто оказался в тюрьме, они остались в политике и они продолжают работать.
У микрофона Михаил Соколов, мой собеседник, лидер Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолий Лебедько.
Ну вот вы сами были 4 месяца в этом самом следственном изоляторе КГБ. Каков был там режим и каким образом власти, так сказать, оказывали вот на вас давление?
Я сегодня абсолютно уверен в том, что сценарий с следственным изолятором КГБ, американка, он был прописан заранее, с массовыми арестами. Возможно, было несколько сценариев, но один из силовых сценариев был готов, подготовлен заранее, потому что когда ночью после штурма моей квартиры, это был настоящий штурм, это было в ночь с 19 на 20 декабря 2010 года, с применением спецсредств, выносили двери, задерживали уже в самом КГБ, меня допрашивали следователи, которые прибыли из регионов Беларуси, значит, они были заранее туда доставлены. В самом кабинете было множество мелких вещей, которые свидетельствовали о том, что люди здесь живут уже некоторое время. Плюс кровати, которые нам выдали, это специальный щит из свежевыструганных досок, он также был подготовлен. И уже сторожилы американки говорили последние 3-4 дня, их активно сбивали на коридорах. Это означает, что этот сценарий был подготовлен, прописан, и был список, кого необходимо изолировать в ночь с 19 на 20. Это примерно 20 человек, представители разных штабов избирательных, руководители разных политических структур. Если описывать то, что там происходило, то это, наверное, вызовет некоторое недоумение или, может быть, неверие людей. Как это можно вот сегодня, в наше время, чтобы такое происходило, причем в центре Европы. На третий день из каждой из камер были изъяты документы, которые регламентируют взаимоотношения контингента, который там находится, и администрации. Я хочу подчеркнуть, что там в подавляющем большинстве это люди, находящиеся до суда подследственные. Это означает, что их вина не установлена. И появились люди в масках. То есть фактически было введено внешнее управление, какое-то спецподразделение, то ли это служба безопасности Лукашенко, то ли спецподразделение Альфа Комитета госбезопасности. Но они были хозяевами, а мы были в их полном распоряжении. И день начинался с того, что открывались двери, и кроме двух обычных контролеров было несколько масок, и применялось на протяжении дней воздействие различного рода. Это и холодом, потому что в камере была температура 14 градусов, и люди натягивали на себя все, что можно, и шарфы, и полотенца, и перчатки. Это и светом, потому что включалось ночью все освещение, чтобы создать дополнительный дискомфорт. И ты должен был лежать лицом к глазку, к дверному, чтобы видели твою позу, и это означало, что практически ты полночи не спишь, потому что тебе все время будет. Это и такая процедура вывода на досмотр, когда в холодном помещении с бетонным полом тебя раздевают догола, ставят на растяжку там на 30-40 минут с вывернутыми ладонями. И все это сопровождается шумовым эффектом, электрошокеры, удары палками. Были случаи, и когда людей просто избивали. Весь этот кошмар продолжался практически до конца февраля, то есть декабрь, январь, февраль. И самая большая пытка – это полное отсутствие всякой информации, когда ты изолирован, когда ты не знаешь, что с твоими родными и близкими, что вообще происходит в этом мире. К тебе не идут газеты, к тебе не поступает корреспонденция, к тебе не приходит адвокат, потому что я адвоката видел только в первые несколько дней, точно так же, как и самого следователя, кстати. Я видел следователя в начале и в конце, мне предложили, видно, как и практически каждому, некое сотрудничество, когда я сказал, что я быстрее отгрызу свою руку, чем откажусь от того, во что я верю, или буду лжесвидетельствовать в отношении других людей. Меня оставили в покое и освободили только уже в апреле, и я тогда увидел опять своего следователя. То есть я был фактически как заложник. Заложники нужны были Лукашенко для такого бартера. Он надеялся потихоньку менять людей, которые у него в заложниках, на какие-то преференции от того же Запада.
А каких заявлений, собственно, требовали вот эти люди из КГБ от арестованных?
Со мной на этом процесс взаимодействия был завершен, в общем-то, но, насколько я знаю, уже по последующим событиям, фактам, ряд людей вынуждены были подписать соглашение о сотрудничестве с КГБ. После того, как они оказались после этого на свободе, они озвучили то, что они вынуждены были пойти на это. Потому что действительно условия были ужасны, будущее было неизвестным, неопределенным. В общем-то, осталось только одного ввести во дворик и людей просто физически устранить. Что также не является чем-то невероятным. Мы помним Виктора Гончара, Юрия Захаренко, коллег по партии, которых просто устранили.
Но они исчезли бесследно.
И есть доказательства, что они были физически устранены. Это политическое убийство. Поэтому это также не является большим вопросительным знаком для Беларуси. Может быть такое или нет? Мы говорим, может. Случались и политические убийства. Поэтому вот сотрудничество, подписание, я думаю, что было, конечно, много показаний, которые люди давали там, под воздействием, и в том числе и силовым, в отношении других людей. Это очень неприятная история белорусской политики, и я думаю, когда откроются эти материалы, они будут неприятны для многих людей. Как следствие, есть кризис доверия у оппозиции, потому что мы можем предполагать, как вели те или другие люди вот в этой сложной ситуации. К тому же силовики получили возможность, в общем-то, беспрепятственного доступа в офисы партийные, была конфискована техника, а громадное количество людей, тысячи людей прошли через откровенные разговоры со специалистами по человеческим душам. Для спецслужб это была уникальная ситуация, возможность очень глубоко и широко войти в оппозиционную среду. И последствия вот этого сказывается по сегодняшний день.
Кандидат вашей партии Ярослав Романчук, не попав даже в тюрьму, в общем, написал некие покаянные тексты. Как сейчас это вот объясняется вами, вашей партии, вашим сторонникам, насколько это сказалось на, так сказать, опять же, на доверии к оппозиции?
Я исхожу из того, что матери не рождают сыновей для того, чтобы из них делали гвозди. Каждый человек сам по себе уникален, и тот же Ярослав Романчук в условиях Литвы или Польши был бы очень позитивным, хорошим кандидатом в президенты. Белорусская действительность совсем другая, и она требует, чтобы человек, который принимает участие в президентской кампании, был не только умным, разносторонне подготовленным, но от него требуется еще и определенное мужество. Это должен быть человек со стержнем. Вот если у вас этого нет, считайте, что на этом политика для вас заканчивается. Это не ваше время. Вот что показала последняя президентская кампания. Безусловно, это вызвало широкую дискуссию, отголоски которой еще слышны и сегодня, в целом в стране. Вот, участвовать в таких кампаниях или их игнорировать. Потому что власть, я думаю, через вот такие брутальные действия, она часть людей вымывает вообще из политического процесса. То есть они предпочитают оставаться где-то в стороне и ожидать. Для власти это тоже хороший результат. Когда часть людей просто отказывается от политической деятельности, исходя из чувства самосохранения и безопасности не только для себя, но и членов своей семьи. Вместе с тем, вот то, что есть люди, которые проходят это, проходят достойно, это вызывает уважение со стороны обычных людей, и это привлекает новых людей. Вот после президентской кампании, несмотря на такие противоречивые ее результаты, к нам в партию пришло достаточно большое количество людей. Мы создавали целые новые организации. То есть не всегда вот эти репрессии приводят к тому, к чему стремится власть. Ее задача посеять вирус страха, чтобы люди дистанцировались от всего, чтобы люди боялись. Но иногда это срабатывает не так, как они хотели, и приносит совершенно другой неожиданный результат.
Анатолий, зная такой репрессивный характер режима господина Лукашенко, все-таки на что вы, да и другие оппозиционеры рассчитывали? На то, что под каким-то западным давлением или еще как-то он не пойдет на репрессии, фактически, недостаточно набрав голосов тогда в первом туре выборов? И что сейчас, какая может быть тактика?
Мы рассчитываем на одно. К президентской кампании огромный интерес. Для оппозиции президентская кампания – это возможность донести свое послание до людей. В обычной жизни это сделать крайне сложно. То есть мы можем рассчитывать на эфир, прямой эфир на телевидении только во время президентской кампании и парламентской кампании. Президентская кампания – это два выступления по 30 минут. И вот эти выступления, которые были, они на самом деле всколыхнули Беларусь. Эта кампания привела к усилению ожиданий. И, конечно, было по-человечески просто приятно видеть, когда к представителям штабов Романчука, Санникова, Никляева выстраивались очереди людей, чтобы поставить свою подпись за регистрацию этих кандидатов, а рядом одиноко стояли представители штаба Александра Лукашенко в одиночестве, то люди, даже глядя вот на эту ситуацию, они кайфовали, они испытывали вот очень позитивные такие чувства. Даже ради этого стоило участвовать в этой кампании, потому что можно сделать любые цифры, но вот поменять человеку мозги – это крайне сложно. И после президентской кампании у Лукашенко начал снижаться рейтинг, который осенью прошлого года упал к 19%. Это данные НИСЭПИ и службы профессора Вардамадского. Это две относительно независимые социологические службы, которые сегодня в Беларуси с трудом, но пока еще проводят социологические исследования. Это означает, что Лукашенко вот сегодня после президентской кампании это лидер меньшинства, это политик пикирующего рейтинга, потому что рейтинг в условиях Беларуси – это главная цель Лукашенко. На это работает и он сам, и вся огромная пропагандистская машина. Все государство работает. Лукашенко чувствует себя комфортно как политик только в ситуации, когда за ним реально большинство людей, а их сегодня нет. И я прогнозирую, что неоткуда появиться. И то, что, как Лукашенко расправился со своими оппонентами политическими, это также не придало ему никаких плюсов, несмотря на эти фильмы пропагандистские. Наоборот, те люди, которые сидели в тюрьме, которые находятся в застенках – они имеют симпатии большинства людей. И я думаю, вот ради всего этого стоило участвовать в президентской кампании. И более того, мы изучаем плюсы и минусы, и ошибки той кампании для того, чтобы ошибки 2010 года не повторять через 3 года, когда будет новая президентская кампания. И наше предложение, мы сегодня должны уже ставить повестку дня вопрос проведения праймериз. Вопрос, если не Лукашенко, то кто? Этот вопрос остается актуальным, и появление 9 претендентов, которые позиционировали себя как оппозиция, это плохой сценарий. Нам нужен единый кандидат, нам нужен лидер, и предложение провести праймериз, на мой взгляд, оно актуально. К тому же, перед той еще кампанией мы подготовили весь процедурный вопрос. Все это было положено на бумагу, осталось только поставить подписи, завизировать. И надо начинать вот такую кампанию конкуренции среди сторонников перемен и дать возможность, чтобы каждый, кто хотел бы жить в другой стране, имел возможность определить этого лидера. Это сильный ответ. Когда человек спрашивает, если не Лукашенко, то кто, мы ему говорим, ты определи. Вот тебе возможность на протяжении такого-то времени узнать, услышать всех участников этой кампании, определиться, кто может быть реальной альтернативой, и определить ее. Тогда появляется лидер с достаточно широкой легитимностью, и я думаю, что это был бы хороший шанс для Беларуси через 3 года.
У микрофона Михаил Соколов. Мы продолжим наш разговор с лидером Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолием Лебедько после краткого выпуска новостей «Радио Свобода».
То, что имеет значение, то, что имеет смысл. То, что мотивирует на поступки политиков и людей. Наша жизнь. Аналитический журнал «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 22 по московскому времени с повторением в час и в 15 на следующий день. А также в интернете по адресу swobodanews.ru. Радио «Свобода». Программа «Время и мир». Мы думаем о происходящем.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Башар Асад должен уйти с поста президента Сирии и не должен участвовать в создании переходного периода. Такое единодушное мнение высказали участники встречи группы «Друзей Сирии», которая завершилась в Париже. Они обвиняют режим Асада в массовых убийствах мирных жителей и преследовании политической оппозиции. Участники встречи – представители более 100 государств. Госдума России сегодня приняла в первом чтении законопроект о присвоении некоммерческим организациям, получающим иностранные гранты, статуса иностранного агента. Его поддержали 323 депутата, 4 высказались против, 1 воздержался. Госдума России сегодня частично лишила неприкосновенности члена фракции КПРФ Владимира Бессонова. За проголосовал 281 депутат, 158 высказались против. Следствие предъявило обвинение Магомеду Сулейманову, предполагаемому убийце бывшего полковника Юрия Буданова. Как сообщил сегодня Тартас, адвокат обвиняемого Мурат Мусаев, по его данным, в ближайшее время будет объявлено о окончании предварительного расследования дела. Власти Кипра обратились с официальным запросом к России о выделении кредита размером в 5 миллиардов евро для оказания помощи банкам, пострадавшим от долгового кризиса. Сообщение об этом подтвердил в пятницу министр финансов России Антон Силуанов. Парламент Румынии на специальном заседании сегодня вечером, как ожидается, обсудит вопрос о импичменте президенту Траяну Бисеску. Его обвиняют в превышении полномочий при принятии законопроектов о мерах жесткой бюджетной экономии в 2010 году. В Великобритании 7 человек арестованы по подозрению в террористической деятельности. Вы слушали краткую сводку новостей.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». Микрофона Михаил Соколов. Мы продолжаем наш разговор с лидером Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолием Лебедько.
Что все-таки является сегодня именно социально-экономической опорой режима Лукашенко? Ведь, в общем, уровень благосостояния людей резко упал за последнее время. Хотя, конечно, в России многие верят до сих пор, что в Беларуси существует реальное социальное государство.
После президентской кампании разрушен тот контракт социальный, который был между властью и народонаселением страны. Президентская кампания была дорогой для Лукашенко. Тут надо сказать, что ему сильно помог Международный валютный фонд, который буквально перед президентской кампанией выделил порядка 3 миллиардов долларов. И они укрепили позиции Александра Лукашенко. Он был щедр, он взял многие обязательства социальные на себе. Но как только завершилась кампания, оказалось, что поддерживать вот этот уровень вот этих и обещаний, и выплату этих льгот невозможно. Более того, финансовый кризис привел к девальвации, которая ударила очень сильно по людям. И когда в преддверии президентской кампании наша пропаганда говорила, что мы имеем среднюю зарплату в 500 долларов, то потом все резко, опять же, по данным официальной статистики, опустилось на 250 долларов. Вчера вы имели 500, сегодня 250. Цены стали дороже, услуги стали дороже. Поэтому вот это ответ, есть любовь народная к Лукашенко или нет? Нет. Ее не было никогда примерно 25-30% последовательных сторонников перемен, и она исчезла у большинства чуть прикормленных людей. Люди думают одни головой, а другие желудком. Так вот, началось разочарование для тех, кто думает желудком. И сегодня оно привело вот к тем цифрам рейтинга Александра Лукашенко, доверия к власти. Более 70% людей в Беларуси считают, что в стране есть кризис. Хотя на это слово наложено табу, его запрещено употреблять белорусским чиновникам и на государственном телевидении. Разочарование огромное. Каких-то действий по изменению ситуации в сфере экономики власть не предпринимает. Объединенная гражданская партия предложила антикризисную программу, разработала, передала в правительство. Правительство не имеет до сегодняшнего дня никакого ответа на вызовы и риски сегодняшнего времени. То есть реформы они не собираются проводить. Опять пришла помощь, вот, скорая помощь из Кремля.
А в чем смысл, когда Лукашенко достаточно часто обманывал Путина?
Смысл для Лукашенко следующий – сохранить власть любой ценой. А для Путина это есть последствия реализации стратегии воссоединения земель постсоветского пространства. Он сформулировал это как одну из главных стратегических задач, и за это надо платить, и Лукашенко это понимает. Лукашенко талантливо использовал стратегию или тактику двойного шантажа долгое время, когда у него была возможность принимать гостей из Европейского Союза и путешествовать в Москву. В Брюсселе его посланцы говорили, что если вы не смягчите отношения с официальным Минском, то сюда придет русский медведь, будете тереться его плечо. В России была другая риторика. Если не дадите цены очень низкие на энергоносители, если еще больше не откроете свои рынки, то я уйду в Европу. Вот. Тактика двойного шантажа приносила успех. Сейчас она ущербна, потому что Лукашенко свел к нулю отношения с Брюсселем. Перед президентской кампанией он имел успех, и у него были даже шансы хотя бы на частичную легитимацию результатов президентской кампании. Теперь там отношения никакие. каких они заморожены. И вот с этим замороженным состоянием отношений с Брюсселем Москву не пошантажируешь. И Лукашенко вроде бы в объятиях Путина, но ему очень дискомфортно. Ему необходимо все-таки платить за дешевые энергоносители. И он взял определенные обязательства на себя. Лукашенко взял кредит Евразэс на 2,5 миллиарда долларов и должен был провести приватизацию примерно на эту сумму. Был даже составлен список из 17 предприятий. И они должны были бы приватизированы в текущем году. Но вдруг неожиданно, в середине года, Лукашенко заявляет, что трудящиеся вот этих 17 предприятий обратились к нему и обиженным голосом сказали: «Почему же вы нас выставляете на торги?» Он к ним прислушался и отозвал этот список. Это очередной обман Кремля. Это очередная такая публичная оплеуха лично Путину. Но это их отношения. Пусть они разбираются. Я понимаю, почему Лукашенко это не сделал, ибо если сегодня отдавать свою собственность, к примеру, российскому бизнесу, это означает лишиться инструментов экономического воздействия на ситуацию и получить политическое ослабление. Ибо если эти 17 предприятий – собственность России, то, скорее всего, там не будет заместителя директора по идеологии, не будет куратора из КГБ, и не будет людей, которых можно по квотам выводить на некие мероприятия с транспарантами в поддержку Александра Лукашенко. Он это хорошо понимает. Поэтому для него созрела другая перспектива. Предприятия средние, не крупные, потому что белорусский бизнес не потянет, все-таки раздать людям из своего окружения. Поэтому нас ожидает в ближайшем будущем большое пилилово или прихватизация. Это будет закрытый процесс, это будет коррупция. Сегодня собственность, которая имеется в Беларуси, имеет цену примерно 80 миллиардов долларов. Вот в ближайшее время это главный приоритет Александра Лукашенко. Как распилить эти 80 миллиардов долларов? И я полагаю, что это будет очень интересное зрелище. Я думаю, что это будет наихудший вариант, ибо Лукашенко сделал заявление: мы готовы продать все без исключения. То есть ни одна политическая структура в Беларуси не выступала с таким заявлением. Я думаю, что даже Чубайс смотрится на этом фоне каким-то таким консерватором. Лукашенко сказал: мы готовы продать все, включая и Беларусь Кали, вопрос только цены. То есть он говорит откровенно: главное бабло, деньги. И я готов. И приходите ко мне, цитирую дальше, у меня в кабинете сейф с акциями этих предприятий. Вот можно представить, как это будет происходить в Беларуси, где один человек одновременно является и верховным судьей, и руководителем парламента по совместительству, фактически и премьером, и правителем. Это будет действительно приватизация по-черному.
А каков масштаб российской помощи, тем не менее, сейчас остается?
Примерно 5-6% ВВП белорусского. До этого было до 15%. Со времени прихода Лукашенко к власти и по сегодняшний день Россия инвестировала в него примерно 60 миллиардов долларов. Я думаю, это очень приличные деньги.
А Китай не может заменить Россию? Вот есть, насколько я понимаю, интерес к Беларуси.
Да, мы были уже свидетелями заявления Александра Лукашенко, что выстроена такая ось глобальная: Минск, Москва, Пекин, Дели. Думаю, что в последующих столицах не догадываются об этом, но Лукашенко в последнее время очень часто говорит о своем братстве, дружбе с Китаем. Я думаю, это некий заменитель и России, особенно в ситуациях, когда возникают то ли газовые, то ли мясные войны. Лукашенко нужен какой-то большой покровитель, на который он может ссылаться. Вместе с тем, стоит сказать, что Китай, конечно же, никак не может заменить Россию. Во-первых, очень нервно реагирует население. Это понятно, нет никаких связей ни культурных, ни исторических. С другой стороны, Китай не дает живые деньги. Александр Лукашенко и его окружение интересуют живые деньги. Все проекты Китая, это означает одно: китайские оборудования, китайские технологии, китайские рабочие. То есть они инвестируют, но вместе с тем таким образом, что деньги в принципе и остаются в Китае, и даже рабочая сила это китайская. Поэтому эти кредиты или эти инвестиции, они очень специфические, они не дают возможность получать живые деньги.
Анатолий, скажите, а есть ли что-то, что оппозиция может поставить в плюс Александру Лукашенко? Ну, вы приходите к власти и говорите: нам не надо заниматься, ну, например, коррупцией в полиции, потому что этот вопрос решен, а мы займемся чем-нибудь другим.
Наш главный лозунг нашей избирательной президентской кампании был: построим новое, сохраним лучшее. Трудно консервативным белорусам сказать, что надо все отмести, ибо мы отметаем знаем самое главное, их молодость, их жизнь. Люди без большого удовольствия признают, что вот когда они были молоды, красивы и здоровы, они что-то не успели, не смогли и не реализовали. Да, безусловно, есть определенные плюсы, которые надо сохранить, но это, я бы не сказал, что персональная заслуга Александра Лукашенко. У нас и в советские времена белорусы останавливались на светофорах на красный свет, а не шли напрямую через улицу. Ну, как это сказать? Чье это достижение? Но это есть часть менталитета, часть культуры. Вот эти особенности я бы с удовольствием сохранил. Есть определенная инфраструктура, которая, по крайней мере, поддерживалась и при Лукашенко. Да, ее надо поощрять и развивать. Это дорожная в первую очередь. Но, к сожалению, успеха не так много, что можно было бы законспектировать и сказать, что мы это обязательно сохраним. Но уж если мы говорим о коррупции, то, извините, я думаю, что коррупция как раз пришла с, ну, не ранним Лукашенко, но, по крайней мере, период это к конца 90-х коррупция очень громко постучалась в белорусскую дверь.
Доказательства есть?
Ну, доказательств сколько угодно. Это очень скандальные дела, связанные с продажей оружия, когда у нас так называемой парламентской трибуны министр отвечает, что у нас в бюджете нет денег от продажи оружия, а мы знаем, что Беларусь очень активна на этом рынке и была когда-то особенно, и сегодня сохраняет позиции, то куда деваются эти деньги? Это коррупция. Она везде, она повсюду. Лукашенко дает сегодня возможность чиновникам воровать понемногу наши агрогородки. Это тоже есть такой дележ с номенклатурой. Мы строим агрогородки, а потом сразу появляются квартиры сельских чиновников в городе Минске и других городах. Поделились, то есть построили не очень хорошее жилье, которое начинает разваливаться через несколько лет, и очень хорошие квартиры для чиновников в Минске. Но учитывая то, что у нас все идет через распределение, все через лицензирование, совершенно понятно, если кто-то делит, он должен с этого что-то иметь. Поэтому у нас самый главный человек, который делит, это Александр Лукашенко и его ближайшее окружение, и так по всей властной вертикали.
Как оппозиция предполагает строить отношения с Россией, учитывая вот все эти темы, системы управления подлодками откуда-то из Белоруссии, с какими-то радарными станциями и с разговорами Лукашенко о том, что он защищает Россию с Запада от НАТО?
Это любимая тема Александра Лукашенко. Он пытается продать геополитическое расположение Белоруссии. Все уже наслышаны давно о том, что у России нет ни одной воинской части, все, что в направлении Смоленска, что он защищает, что мы не пропустим никого, ляжем вот грудью на амбразуру Запада, и все будет замечательно. Я думаю, что это риторика, если мы примем во внимание, какие риски и угрозы сегодня существуют и для России, и для Беларуси, то здесь все слишком гипертрофировано. Другое дело, что нас заставляет напрягаться, это милитаризация самой республики. Мы не богатая страна, но когда в Астрахани проходят военные учения, и там 7 тысяч россиян и 5 тысяч белорусов, ну, это уровень хорошей, богатой страны, которая может себе позволить такие вещи. Я не знаю ни одной европейской страны, где бы на 1000 граждан приходилось 14 милиционеров. То есть мы и нейтрализованная страна, и мы еще и полицейское государство.
Безопасность это дает?
Я думаю, скорее на психологическом уровне. И, скорее всего, россиянам, которые приезжают в Беларусь, для них это работает как швейцарские часы. Что касается самой Беларуси, то никогда здесь криминогенная ситуация не вылезала там за какие-то параметры, которые заставляли считать, что это очень сильная проблема. Но огромное количество, рост милицейской составляющей, люди это видят. У нас говорят, вот при польском шасе, при польском времени, у нас был один человек, и он обеспечил, в общем, порядка было больше, чем сегодня, когда мы имеем там 400-500 милиционеров в райотделе, а ситуация остается напряженной. И сейчас растет количество просто воровства. Люди начинают воровать по-мелкому, потому что маленькие зарплаты, потому что пенсии не позволяют выживать. И вот это на бытовом уровне очень сильно развито. Я не скажу, что там какой-то идет большой передел собственности с хлопушками, с выстрелами, но это все впереди, потому что основная часть собственности в руках государства Лукашенко.
А как быть вот с этими взрывами в Витебске, потом в Минском метро? Вот как это было воспринято белорусским общественным мнением, опять же, с учетом того, что люди, обвиненные в этом, довольно быстро были расстреляны?
Это совпало с усилением ощущения кризиса экономического и финансового. Власти вообще-то нужен был такой скандал, такое напряжение для того, чтобы сказать, не все объясняется проблемой хлеба насущного. И не этим только жив человек. Есть более важные категории. Это защита жизни, здоровья людей. Но это не прошло, это не прокатило. Это удивительно, это пока сложно как-то оценить. Но в Белоруссии, где большинство людей выступает за смертную казнь, версию власти о том, что произошло вот в Витебске, потом в Минске с арестом двух молодых людей с вынесением смертного приговора, это не прокатило, не прошло. Люди не поверили власти. Вот это удивительно. То ли сами террористы не были очень сильно похожи, то ли власть допустила ряд ошибок, включая и очень быструю смертную казнь. Потому что когда только их казнили, люди сказали: подождите, что-то здесь не так. Значит, заметают следы. Так что вот это не принесло каких-то позитивных моментов для власти. Она не получила и карт-бланш на усиление неких превентивных мер по наращиванию вот этой составляющей по безопасности, включая и рост правоохранительных органов, и получение каких-то через законодательство дополнительных возможностей осуществлять какой-то контроль. Все это они сделали, но без общественной поддержки. У нас практически почти у каждого гражданина взяли слюну и взяли отпечатки пальцев. Это было проведено как раз вот в связи в контексте и вот этих террористических актов. Надо было искать якобы убийц, и под это всех поставили под ружье, заставляли давать слюну и проходить дактилоскопию.
А есть какая-то убедительная версия того, что на самом деле произошло?
Сейчас приводит версия, что возможно, что кто-то из этих молодых людей и был участником. Но вопрос организации, кто организатор, кто вел этих людей, сходится в большинстве своем, что возможно в этом была и сильно заинтересована белорусская власть.
А есть ли какие-то группы, которые ставят задачу не мирной смены режима там тем или иным путем через выборы или демонстрации, а прямо говорят, что наша цель – это революция и вооруженное свержение режима?
Внутри Беларуси таких групп и группировок нет, но за пределами страны такие группы начинают появляться, скорее всего. Можно говорить о полковнике Бардаче и выходцах из белорусских спецслужб, которые сегодня находятся в Польше и которые сейчас в своей риторике используют такие намеки на то, что исчерпаны все виды сопротивления внутри страны и надо переходить к другому. И в этой ситуации, правда, сам полковник Бардач поставил себя в ситуацию, что у него нет большого выбора. Ему надо сейчас отпустить бороду Фиделя Кастро, одеть френч, спуститься на лодке по Муховцу и уйти в Белорусскую пущу. Только тогда он может доказать, что на самом деле он эффективен в отношении основной оппозиции, которая, в общем-то, выступает, так скажем, за мирную эволюцию, за смену власти, но через некие легитимные формы. Я думаю, что сама власть радикализирует ситуацию. У нас есть достаточно радикальные молодежные группировки, но это является следствием как раз того, что делает Лукашенко. Когда исчерпаны все возможности найти справедливость в суде, в структурах власти, то люди говорят: извините, но это не дает эффекта. Над нами просто издеваются, нас просто преследуют, и мы должны оказывать сопротивление сила на силу.
Как воспринимается желание Александра Лукашенко выдвигать своих старших детей на публичные должности и младшего в качестве такого, наследника, кронпринца, юноша Коля, который, как говорят, строит министров 8 лет?
Беларусь не среднеазиатская республика. Здесь все-таки другие традиции, другой менталитет людей. Это вызывает, как минимум, неприязнь подавляющего большинства. Это не разделяют даже сторонники Александра Лукашенко. Вот такое навязывание такого формата управления, когда есть правитель и подрастает наследник, это плохо воспринимается людьми. Тем более, Александр Лукашенко не ведет в этой части закрытый образ жизни. На все мероприятия публичные он приходит с Николаем, младший Николай, и людей сначала это забавляло, было много шуток, анекдотов, но сейчас это просто откровенно раздражает. И последнее заявление в Венесуэле, что вы, господин Чавес или товарищ Чавес, будьте спокойны, то, о чем мы достигли договоренности, они будут соблюдаться, потому что я еще буду лет 20-25 у власти, а потом меня сменит, вот он, живой наследник Николай.
Он не шутит?
Я думаю, что он не шутит, он серьезно об этом думает. Возможно, это вводит некоторые некое нервное состояние старшего сына Виктора, который несколько лет назад очень серьезно думал о том, что он близок к тому, чтобы заселиться в Красный дом, резиденцию Александра Лукашенко. И это также достаточно амбициозный молодой человек, которого, кстати, Лукашенко в нарушение собственного законодательства ввел в высшие эшелоны власти, назначив помощником президента по национальной безопасности. Это неплохая должность. Фактически речь идет о кураторе силовых структур. Поэтому за это время сам Виктор оброс связями, именно, в первую очередь, людей из силовых структур. Я думаю, что он, конечно же, имеет амбиции, но пока еще Александр Лукашенко считает, что рука у него не дрожит, и копье он бросает точно.
У микрофона Михаил Соколов, в эфире программа «Время гостей». Мой собеседник, лидер Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолий Лебедько.
Анатолий, сам Александр Лукашенко фанат хоккея. Как вы думаете, состоится ли хоккейный чемпионат в Беларуси мировой, или Европа откажет в этом удовольствии?
Ну, проблема уже в том, что Лукашенко создал интригу в этом вопросе. Это чисто спортивный вопрос, и, казалось бы, здесь не может быть какой-то интриги. И когда возникли только первые разговоры, то подавляющее большинство аналитиков, экспертов считали, что здесь никакой нет перспективы. Сегодня я бы так не сказал. Вопрос даже при решении Федерации хоккея все равно остается открытым, потому что практически каждый месяц появляются заявления не только правозащитников, но и парламентов отдельных стран, как, например, Германия. Отдельные хоккеисты, очень известные, также делают резкие заявления. Поэтому вопрос пока еще остается открытым. Я думаю, что если в Беларуси произойдет очередное какое-то ЧП, связанное с новыми посадками, то этот вопрос перейдет из раздела «Разное», где он сегодня находится, в основном повестку дня. Вопрос открыт.
Оппозиция что по этому?
Оппозиция по этому вопросу имеет разные подходы. Есть часть людей, которые говорят, что все-таки белорусам надо дать возможность почувствовать себя страной. И для Лукашенко здесь также не все просто. Он вылезет из кожи, чтобы показать, насколько Беларусь замечательная страна. Это было бы хорошо, если бы туристов там из Швеции, Чехии возили на Брославские озера или в Беловежскую пущу. Но когда оппоненты Александра Лукашенко выйдут на улицу и их начнут заметать сотнями, то это может совершенно испортить картинку и восприятие лукашенковской Беларуси. Поэтому будет для них непростая ситуация, и, возможно, просто будет зачищение поля от них активной части. Вот приедут любители хоккея из других стран, а у нас там несколько тысяч человек это время болеет за родную белорусскую команду, находясь в тюрьме.
Владимир Путин был многократно обманут Александром Лукашенко, и я бы сказал, даже в чем-то и унижен. На ваш взгляд, как оппозиционера, у белорусской оппозиции есть какие-то надежды на то, что терпение Путина может закончиться?
С одной стороны, сложно ожидать, что терпение в ближайшей перспективе лопнет, когда Путин заявил, что его стратегией его пребывания у власти является воссоединение земель постсоветского пространства. Значит, будет терпеть. Значит, мы станем свидетелями ситуации, когда главный наперсточник будет ему предлагать сыграть в наперстки, тот вынужден будет это делать. И мы уже стали свидетелями такой ситуации, когда Лукашенко в очередной раз взял 2,5 миллиарда евро из фонда Евразес под обещание провести приватизацию, но потом передумал выставлять 17 предприятий. Это есть не что иное, как наперстничество и кидалово. Ну, раз оно устраивает обитателей Кремля, значит, так оно и будет в последующем. Потому что не только Лукашенко виновен в том, какой он есть. Во многом это есть следствие и той политики, которую проводил Кремль. Лукашенко сегодня уверен, что бы ни происходило, что бы он ни делал, всегда найдутся обоснования для того, чтобы дать ему индульгенцию еще на какое-то время. Я думаю, что на человеческом уровне между Путиным и Лукашенко есть громадная неприязнь, ну, на грани просто нелюбви и ненависти.
Видите ли вы у российской оппозиции понимание белорусской ситуации?
События в России в последнее время крайне важны для Беларуси. До Болотной был только один субъект, и это был Кремль, который влиял на формирование общественной мысли в Беларуси. Болотная – это появление второго субъекта. субъект. И, по крайней мере, активная часть внимательно наблюдала за тем, что происходило и что происходит в России. И в зависимости от того, куда пойдет тренд, можно и выстраивать стратегию и тактику своих действий на дальнейшую перспективу. Я думаю, что болотное – это для России как государства. Это гораздо более эффективные действия, нежели все, что делал российский МИД и Государственная Дума последнего времени. Что можно сколько угодно говорить, давайте мы станем ближе, давайте мы лучше будем понимать, но когда белорусы смотрят на действия России и видят такую же авторитарную основу, с чем они сталкиваются каждый день в Беларуси, это нас разделяет все дальше. Поэтому, если здесь будет сильный тренд на перемены, на реальные демократические изменения, тем больше будет какая-то перспектива более тесная взаимодействие между россиянами и белорусами. Даже Лукашенко вынужден был реагировать на болотную, когда он в интервью китайским журналистам заявил, что мы тоже собираемся проводить политические реформы, но уже после избирательной парламентской кампании. И это была его реакция не на жесткую позицию Запада, не на оппозицию, а на то, что происходило в Москве. Ибо единое общее информационное пространство давало возможность белорусам видеть и слышать, что происходило здесь. А мы здесь слышали из уст Медведева и из уст Путина то, что они заявляли или говорили, по крайней мере, в риторике, там были такие слова, как либерализация, реформа. И на этом фоне Лукашенко вообще смотрелся чудаком. На каждой серьезной политической кампании в Беларуси присутствуют россияне. И Владимир Рыжков, и Борис Немцов были с нами на площади. Сейчас вот был Леонид Гозман, последней президентской кампании, он тоже был, он выступал. То есть голос российских демократов был слышен. Я созрел вот для того, чтобы предложить своим коллегам провести переговоры о более тесном взаимодействии Болотной и Октябрьской, вот этих двух площадей в Минске и Москве, и необходимо действительно создавать структуру, которая бы координировала совместные действия. Очень многое, то, что было, что мы прожили, прошли в Беларуси, сейчас используется в Российской Федерации.
Что бы вы посоветовали российской оппозиции, в свою очередь, которая подвергается давлению, есть, собственно, арестованные и люди под следствием, как человек, который прошел тюрьму Лукашенко?
Заранее, до того, как что-то произойдет, изучать белорусский опыт, ибо Беларусь стала такой экспериментальной лабораторией. А советовать только одного – оставаться самим собой и так, чтобы, выйдя из любой сложной ситуации, можно было прямо смотреть в глаза тем людям, которые рядом с тобой.
Вы слушали программу «Радио Свобода. Время гостей». Нашим собеседником был лидер Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолий Лебедько. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Александр Орлов-Сокольский.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Почему американские усыновители не всегда справляются с российскими детьми?
Комментарии экспертов.
Физик Андрей Ростовцев об озоне Хиггса, тяжелом и неуловимом.
В блогах Свободы.
Журналист Вероника Баде. Легко ли быть неодиссидентом?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем, чтобы с семьей жить хорошо. Квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ, все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила вот пальто, смотрела в выставочном зале, 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. свободный информационный мир. Радио «Свобода».